дифирамб.
Сегодня будете вы петь дифирамбы, а не будете заставим. Нашему гостю, артисту Ефиму Шифрину. Добрый день, Ефим, здравствуйте.
Добрый день. Хотел сказать добрый весенний день, но что-то запнулся.
Добрый зимний, да. Это уж извините. Где живем, там и живем. В Париже, говорят, уже цветет акация. А у нас в деревне Гадюкино дожди. Я хочу нашим слушателям сказать, что мы принимаем ваши вопросы, телеграммы и реплики на наш пейджер 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». Обязательно мы включим телефон. В этой передаче это дело обязательное. Наш телефон прямого эфира 203-19-22. Скажу вам честно, очень многие были удивлены, что в эту передачу ко мне вдруг приходит Ефим Шифрин, поскольку я обычно о высоком, понимаете? А тут Шифрин, низкий жанр, эстрада. Я сегодня, когда анонсировала нашу встречу, сказала, что мне очень жаль тех людей, которые Ефима Шифрина воспринимают так целиком и полностью только как человека, выходящего в концертный зал и рассказывающего там какие-то монологи чужих авторов. Потому что на самом деле, как здесь многие наши слушатели и в интернете написали, что Ефим Шифрин гораздо шире того жанра, который, в котором он представлен на нашей эстраде. Я уж не знаю, почему так получилось и насколько вы этому обстоятельству рады или нет. Но я могу сказать о себе. Я вчера вечером посидела на вашем сайте в интернете, очень много интересного для себя нашла, и то, что меня больше всего заинтересовало, это ваши литературные опыты. Известно, что уже пару книг там вы выпустили, но они такие мемуарного характера, да, Ефим? А вот там же есть еще вещи чистая литература, такие вот зарисовки не от первого лица, что называется, а с лирическим героем. Когда, ну, наконец, откроетесь?
Я, наверное, еще не созрел. Хотя, как всякому путешествовавшему актеру, мне, наверное, есть что вспомнить. А вот дневники веду давно. И вот решился в прошлом году ими поделиться с пользователями интернета. И на сайте разместил такой дневниковый опус длиной в 5 лет, который называется «Мир тесен». А две книжки действительно вышли, и... К счастью для меня, тираж их давно уже распродан. Первый называется «Театр имени меня». Такое провокационное название. А вторая просто «Личное дело».
А эту книгу когда выпустите?
А эту даже вот и не хочу выпускать.
Почему?
Ну, потому что интернет – это такой новый способ связи с читателем, вообще новый способ коммуникации. Мне кажется, что если автор не преследует никаких других целей, кроме литературных, то ему вполне достаточно и интернетовского читателя. Мы ее, на мой взгляд, хорошо иллюстрировали. У меня есть обратная связь, в отличие от авторов, издающих книги, потому что маленький конвертик на главной странице сайта намекает на то, что со мной можно пообщаться. И мы получили за время, пока эта книжка висит в интернете, огромное количество откликов и даже... просьб продолжить эти дневники. Это такой сериал, такая литературная мыльная опера.
«Идущие вместе» пока там еще не возбудились?
А «Идущие вместе» там не на что возбуждаться, потому что, во-первых, там вполне нормативная и даже литературная лексика, но даже если они возбудятся, то я думаю, что пойдут вместе со мной. Там их нечем смутить.
Я вас видела, на концерты на эстрадные я не хожу, как-то так случилось в моей жизни, что это мимо меня проходит, хотя мимо нас не пройдешь, потому что есть телевизор, да, и тут никуда не деться. Я буквально вчера уже где-то вас видела, что-то там показывали не Люсю, а что-то другое, тоже такое древнее, ну что-то показывали. Но я вас видела в драматических спектаклях, то, что вот вы успели сделать, и «Я тебя больше не знаю, милый», так, по-моему, называлась вещь.
Да, это был
вахтанговский
спектакль.
Да, и «Путаны» спектакль Романа Виктюка. Мне кажется, что здесь вот вам есть чего делать в этом жанре, в драматическом, тем более наверняка артистом вы мечтали стать в свое время, драматическим именно, да?
Ну, я вот в отличие от удивленных слушателей программы «Дифирамб» совсем не стыжусь того, что я работаю на эстраде. Мне кажется, что рамки любого вида искусства позволяют сказать то, что ты хочешь сказать. Ну, вопрос тут в зрителе, в слушателе. Мне кажется, что и Марсель Марсо, и Эдит Пиаф, и все те, кто там по определению высоколобых критиков подвязались на эстраде, что им нечего было стыдиться. А вот это деление на высокое, низкое, Да я слова и низкий не стыжусь. Я всегда привожу такое, ну, сомнительное сравнение врачей разных специальностей. Угу. Знаете, есть один кардиолог, такой благородный
или
врач.
Или нейрохирург, да.
Да, нейрохирург. Какой-нибудь психиатр, который занимается высшей нервной деятельностью. И есть проктолог. И я думаю, что преимуществ у кардиолога в сравнении с проктологом никаких. Особенно в тех случаях, но когда болезнь как угрожает жизни человека.
Но у проктологов как бы уже нет.
У проктолога, ну да, у него такая узкая просто сфера применения его знаний. Иногда просто очень узкая. Но благородство его профессии никак не снижается местом, в котором он должен, применять свои знания.
Да, я поняла. Но все равно я скажу, в школе программы «Дифферамт» скажу, что вы, конечно же, отдельный человек на нашей эстраде. И это сейчас особенно заметно. Даже уже юриспруденция вмешалась в этот естественный процесс. И то, что вы так стараетесь абстрагироваться от аншлага, это связано исключительно только с авторскими правами или что-то вас еще смущает? Как-то вы хотите подальше от них, чтобы ваше имя больше с ними не ассоциировалось?
Да нет, и разговор об авторских правах зашел только после того, что мне не захотелось быть в контексте того, что представляет эта передача, вот по состоянию на 19 марта 2005 года. Ну а вопрос об авторских правах, это уже такой случай вопиющий, на мой взгляд, потому что как бы не было плохо разработано авторское право, плохо или хорошо, но мне кажется, даже в тех пределах, в каких оно разработано, оно должно соблюдаться. Ну, пока я живой, пока я, значит, владею средствами связи, вроде телефона, там, электронной почты, я хотел бы знать о том, где, как, когда и с какой целью используется мое изображение.
Вы знаете, вообще-то, конечно, издержки публичной профессии и телевизора. Вот вас уже запечатлели, сколько всего там наснимали за всю вашу эстрадную жизнь. И это будет возникать до самых ваших...
Да беда. Да. Вы представляете, вот вас фотографировали голеньким ребенком, да. А потом говорят, вот это Ксения Ларина, а она как будто не менялась. Ну там одна ваша ипостась. И когда она начнет ходить по рукам, вам захочется сказать, что вы теперь другая, что вы теперь, ну, одеты хотя бы, в отличие от той детской фотографии.
А здесь есть какие-то права у вас, как у персонажа телевизионного?
Ну, там нарушение авторских прав, на мой взгляд, я не большой специалист в юриспруденции, налицо, и после советов с юристами у меня не оставалось никаких сомнений. И, конечно, я должен отстаивать эти права не только ради себя, а ради тех, кто пока еще колеблется это делать. Вы знаете, что я видел достаточное количество таких сломанных актерских судеб и, во всяком случае, многих наших кумиров на пороге старости, которые были, влачили нищенское существование, несмотря на то, что мы их все любили, и нам даже в голову не приходило, что многие наши кумиры продолжают доживать свой век, ну, в условиях совершенно не соответственных их заслугам в культуре. Я ни в коей мере себя не сравниваю с ними, но, как я недавно выразился в суде, эта фраза вылетела у меня помимо моей воли. Я сказал, что я хочу, чтобы меня похоронили на мои деньги. Не на деньги Союза театральных деятелей, не на деньги какой-нибудь гильдии. Я хочу, чтобы результаты моего труда как-то соотносились с тем, что я за это получаю. Это никакой не меркантильный интерес, никакая не коммерческая выгода. Ну, вот если есть мое изображение на экране, ну, я должен знать, какое это имеет ко мне отношение сейчас? Что, почему меня об этом не спросили? Ну, сейчас огромное количество процессов там, у книгоиздателей с авторами, у композиторов с различными звукозаписывающими компаниями.
Мобильные телефоны.
Да, даже с мобильными телесетями. Но вот права актеров и смежные права исполнителей, это, конечно... Ну, на мой взгляд, и на взгляд многих юристов, с которыми я общался, это не очень разработанная сфера юриспруденции.
Вы знаете, здесь вообще-то вопрос шире, то, что касается телевизора и человека, который в этом телевизоре когда-то снимался и продолжает сниматься. Мне, например, всегда расстраивало вдруг во время каких-то трагических событий в стране, когда наши телевизионные каналы еще не приняли решение о том, что как-то надо что-то все-таки изменить в сетке вещания, несмотря на то, что официальный траур не объявлен. Вдруг во время того, ужасов, ужасных новостей, по программе появляется, там, не знаю, выступление Михаила Жванецкого, там, 1913 года. Я понимаю, что Михаил Михайлович просто не то, что он даже не в курсе, а вот если бы он об этом узнал, он бы просто бы, не знаю, как бы он возмутился, потому что этого быть не может.
Аналогично. Да? И я привел на суде одну любопытную переписку в интернете двух пользователей, который возмущался тем, что в газетах напечатали фотографии окровавленных трупов после трагедии в метро, и говорил, что даже нашему любимому телевидению в голову не пришло это показывать. На что другой пользователь интернета говорит: нет, почему? А вот вчера по телевидению Петросян Елфима Шифринг про какого-то недотепу. И ему даже, значит, в голову не пришло, что объявлен траур. Вот эта информация меня совершенно выбила из колеи, потому что Фима Шифринг бы не петросянил про этого недотепу ни в день трагедии, ни после нее, ни даже спустя неделю. Ну, это за пределами моих представлений о приличии. Ну, вот так вышло, и я перед этим пользователем интернета, а также перед многочисленными зрителями этой передачи несу ответственность за то, что я вот таким нелепым образом вторгаюсь в траурный контекст происходящего.
И что делать с этим?
А чего делать? Надо отстаивать и бороться, надо отстаивать свои права.
Мы должны сказать, что я сразу хочу сказать про концерты, которые у нас будут в ближайшее время, ваши. Это будет 25-го, по-моему,
25-26
да?
марта, вот прямо уже, вот надысь, прямо я
это
уже волнуюсь, сижу и волнуюсь. Это будет в концертном зале России, программа, которая называется «Люди в масках», тем, кому это интересно. Речь пойдет о феномене маски, о том, почему актеры прячутся за маской, почему одному актеру вроде и Евстигнеева маска не нужна, а другой без нее не может. Ну и, естественно, что все мои гости будут работать в стилистике этой программы. Там среди них многочисленные знаменитости, которых я сейчас не упомяну, просто боясь кого-то забыть и этим задеть наших звезд. Но там, как говорят эстрадные продюсеры, такой топовый состав, и зрителю еще предстоит решать, кто из этих звезд за какой маской спрятан.
В контексте последних событий, связанных с масками шоу, я имею в виду в смысле ОМОНовском смысле, спецназовском смысле этого слова, я думаю, что тоже актуально прозвучит.
Да, но в пресс-релизе мы особенно предупреждаем тех, что наших зрителей о том, что это не о тех, кто учиняет там обыски и роется в чужих сейфах, это исключительно театральный проект и связан вообще с феноменом карнавальной культуры, с феноменом российской версии маскарада. Но я думаю, что будет весело. Во всяком случае, так как сейчас репетируется этот спектакль, мне кажется, что зрителя ждет большое количество сюрпризов. И, знаете, есть такое понятие у театроведов — спектакль выходного дня. Угу. Так вот это, по-моему, без всяких оговорок, это исключительный такой концерт выходного дня. Праздничное такое карнавальное представление.
Ну что же, о масках, о театре, о жизни мы еще успеем поговорить с Ефимом Шифриным в следующей части нашей программы, уже с вашей помощью в том числе, уважаемые друзья. Поэтому сейчас я обращусь к вашим вопросам после перерыва на новости.
Дифирамб.
Ефим Шифрин здесь, в студии «Эхо Москвы». Я приступаю к вопросам, которые пришли сначала вот на интернет-сайт к нам. Наталья из Омска пишет: «По-моему, вы хороший человек. Такое ощущение, глядя на экран телевизора. Про талант не говорю, он от Бога. Но мне кажется, вам тесно в вашем амплуа и вашем репертуаре». Ну, то, о чем я говорила в предисловии к программе. «Виктюк, как бы он ни был гениален, очень предсказуем в своем послании человечеству. А кто еще ваш режиссер? Что делать такому художнику, как вы? Как вы видите свою дальнейшую судьбу в нашем художнике?» Пространстве. Это вопрос от Натальи. И следом сразу же прочту вопрос от товарища Корса из Москвы, резюмируя предыдущее послание. Фима, вам не стыдно так бездарно растрачивать талант, данный вам от Бога?
Да рад бы что-нибудь слукавить. Иногда очень стыдно. А иногда, я думаю, что шанс какой-то что-то исправить у меня есть. И я благодарен за эти вопросы, которые, честно говоря, свербят меня каждое утро. Больше всего мне нравится решение, которое придумал Шарль Перро для Золушки. Там как-то само собой все случается. И эти замечательные истории про то, как однажды раздается звонок, и там звонят из Голливуда, или история про заболевшего артиста, который срочно нужно заменить. Вот это все не про меня, к сожалению. Я знаю, что мне... Пока я сам не почешусь, пока я сам не подумаю о том, что ждет меня завтра... К сожалению, ничего не случится. Чудес в моей жизни не было. Практически никаких. Ни внезапных звонков, ни неожиданных приглашений. Поэтому буду что-то думать. И, честно говоря, эти вопросы меня поддерживают в уверенности, что что-то надо делать, не откладывая. Хотя, оглядываясь назад, вроде что-то я успел сделать. Какой-то голос я успел подать. Во всяком случае, этот голос хотя бы не путает с другими голосами. А надо что-то делать, как говорил профессор Серебряков. Дело надо делать, господа. Но у меня есть еще время. К сожалению, наверное, не очень много.
Нет, на самом деле, вы зря оправдываетесь, потому что все равно никуда не спрячешь тонкую лирическую душу. Вот вы перечисляли о людей в начале программы, там, и Марселя Марсо называли, которые выступали вот в таком вот, скажем так, синтетическом жанре, там, и вроде не эстрадно, и вроде не театр, и вроде не цирк, что-то такое совсем перемешанное. Я бы еще одного назвала человека, с которым вы у меня ассоциируетесь, это Леонид Ингебаров. То есть это такое все равно лирическое начало, в, казалось бы, в таком коверном искусстве смешить. Нет? Есть что-то? Вот у вас как-то внутренняя связь? Есть какая-то такая близость к этому
смех,
персонажу?
Вот, как такая чистая абстракция. Вот смех ради смеха, смех, да и только. Вот это меня никогда не волновало, потому что я, если за этим не видел никогда или смысла, или темы, или какой-то идеи, или ради чего возникает этот смех, мне никогда не интересно было браться за подступаться к этому смеху. Но, к сожалению, артист эстрады действительно зависимый человек, очень зависимый. Я думаю, что, например, феномен Гришковца или там каких-то других исполнителей, которые сами себе авторы, конечно, во многом упрощает жизнь этих людей. Она, конечно, сложная, но упрощает в том смысле, что они сами себе хозяева. Эстрадный артист зависит от того, что написано на листочке бумаги, что он должен выучить наизусть.
А от востребованности публики он зависит?
Конечно, зависит. Но смех толпы – это не смех ограниченной аудитории. Это особый феномен. И тут тонкие эстетские подходы меня, честно говоря, всегда раздражают. Потому что толпа – это феномен, у нее свои законы. И я для себя считал бы честью иногда эту толпу превращать в публику. Вот когда мне это удается, я засыпаю спокойно. Когда я понимаю, что я потакаю... толпе, которая не стала публикой. Меня это, честно говоря, смущает. Но жанр свой я, конечно, ни на что не променяю, потому что у него, во-первых, широкие возможности, а во-вторых, получаешь... результат, не отходя от кассы. Вы можете себе вообразить, 2,5-3 тысячи смеющихся одновременно людей. Тут уже иногда и все цели хороши, и все средства хороши, потому что счастье,
огромное, да,
счастье, которое ты получаешь при этом, оно ни с чем не сравнимо. И мне это счастье никогда не заменит успех в камерной аудитории. Ну, то есть, пока так в судьбе выпало, что я могу переключаться с одного вида деятельности на другой, там, допустим, сегодня играть спектакль у Виктюка, а завтра выходить на большую стадионную эстраду, вот это счастье, мне кажется, таким исключительным, оно ни на что не похоже. Вот сегодня здесь, а завтра я там.
А вот если так немножко раскрутить назад, вообще, как вы к этому пришли, вот к этому персонажу Ефим Шифрин, это все равно персонаж, как ни крути, уже сегодня на эстраде, и в телевизоре, и на концертной площадке. Это сразу произошло, вы сразу нашли вот свой образ?
Ну, я его, конечно, не моделировал ни по каким лекалам, там, не стоял у зеркала, зеркало, ища нужную мимику или там какой-нибудь верный жест.
Вас чему учили вообще? Вы же учились в эстрадно-цирковом училище.
Да, но да? У кого? У Виктюка. Да, он тогда преподавал, поэтому там насчет верчения у зеркала, это, про это можно было забыть сразу. Это были жесткие, ну, почти невыполнимые актерские задания. И тот азарт, с которым мы у него учились, таким, ну, благодарным эхом для меня откликнулся много лет спустя, когда он пригласил меня в Вахтанговский театр на свой спектакль. Как этот образ проклюнулся и сформировался, я не знаю. Иногда я себя от него не отделяю, от этого образа. Иногда мне кажется, да чего же все меня шпыняют. Мне кажется, это почти я сам, если бы я произносил слова, которые у меня в этот момент рождаются. Но в середине 80-х это был очень типичный персонаж такой, потерянный в этих шумных переменах. Мне кажется, что мой герой вообще не вписывается ни в какие повороты истории, потому что ему всегда, всегда не очень хорошо. Он всегда не устроится, он всегда на обочине. Может быть, сейчас в наше такое коммерческое и такое очень практичное время, может быть, этому персонажу сейчас еще как-то хуже и еще дискомфортнее, неудобнее. Но я себя не очень от него отделяю. Я себя отделяю от того, что он произносит. Но в смысле того, как он это делает и каким голосом он пытается вопить в пустыне, мне кажется, что это я. Ну, так мне кажется. Может быть, уже пора к психиатру.
Нет, нормально, это диагноз же, все равно вы правы. Вы правы, да. А ваши родные, родители вас увидели вообще на сцене?
Ну, мамина фраза стала уже крылатой, я ее часто приводил в интервью, и ее из всех феноменов моей профессии волновала один. Она всегда говорила: сыночка, как ты можешь запомнить столько глупостей? Но, к несчастью, когда я уже стал актером, она тяжело болела и не могла стать зрительницей на моем концерте. А папа еще кусочек моей известности при жизни захватил и очень гордился тем, что я, вопреки его желанию, стал актером. Однажды на перроне Рижского вокзала какой-то человек подошел и взял у меня автограф. Папа очень удивился и спросил: а что он хотел? Я говорю: да нет, просто расписаться. Вот так просто, чтобы ты расписался, вот это все, что он хотел. Я говорю: да. Его это страшно удивило. Зачем, главное? Чтобы его сын просто оставил какой-то росчерк в чужом блокноте. Как это может быть и зачем, главное?
А почему он не хотел, чтобы вы были артистом?
А вот папе принадлежит другая фраза, которая стала крылатой в нашем кругу. Папа провел 17 лет в лагере на Колыме.
Вы там родились.
Да? Я там родился, да. И когда Регина Дубовицкая еще в пору, когда я был в аншлаге, спрашивала, доволен ли он выбором профессии сына, он что-то помялся, оператор перевел камеру на его нервно дрожащие руки, и потом он произнес эту фразу: ну, вообще-то я хотел, чтобы он выбрал другую. Понимаете, он говорит, надо было выбирать такую профессию, чтобы потом в лагере было легче. Вот. Но я думаю, что в результате любых тяжб с любыми производителями телевизионной продукции лагерь мне все-таки не грозит, но вот эта папина фраза, она меня как-то сопровождает по жизни. Я не знаю, насколько моя профессия пригодилась бы мне в каких-нибудь экстремальных обстоятельствах. Ну, наверное, я бы сохранил главное ее свойство, все-таки веселить и радовать
душа
людей.
Душа компании всегда
полезная. Да я не такой уж записной душа компании. Вот то, что сейчас понимают под словом «человек тусовки», вот это совсем не про меня. Я, ну, почти нигде не бываю, никуда не хожу. Ну, во-первых, потому что мне неинтересно, я этого не скрываю. А во-вторых, потому что я спустя какое-то время, после, ну, такого студенческого и еще тогда молодого актерского участия в этих тусовках, понял, что это совершенно бесплодно проведенное время. Вот сейчас, готовясь к спектаклю, который мы только что анонсировали, «Люди в масках», я перечитал «Маскарад» Лермонтова и понял, что это совершенные синонимы. Свет и тусовка – это вообще одно и то же.
Конечно. «Анну Каренину» вспомните.
Да. Абсолютно бессмысленное, совершенно пустое времяпровождение.
Ну, поэтому и выталкивают на поверхность людей, которые, в принципе, вообще ничего не делают.
А там одни и те же люди.
На тусовки.
Одни и те же люди. Да. Чтобы не ошибиться, их надо называть так, как называл один актер Рижского театра. Он забывал имена и всегда произносил только окончание имени. Он говорил «очка, очка». Угу. То есть это подходило и Анечка, и Гришечка, и все. Вот, вот этот способ общения очень годится для тусовки, потому что имен этих тусующихся людей ты никогда не вспомнишь. Кто они, зачем они там, непонятно. И эти новые гордые титулы «дамы света», «светская львица», «светский лев» по отношению к тем, к кому они сейчас произносятся, ну, это просто смехотворно.
Ефим, я все-таки хотела бы вернуться вот к месту вашего рождения. Я прочитала замечательное интервью, как мне кажется, хорошее, не знаю, как вы к нему относитесь, интервью, которое у вас брал Ярослав Магутин.
Да.
Оно очень откровенное. Вот он-то вам спрашивал про национальность, я про другое хочу спросить. На вас как-то повлияло вот сам факт вашего рождения вот в таких обстоятельствах? И то, что отец сидел, это же все-таки было... Потом вы вот там переехали в Юрмалу, да, какая-то другая жизнь началась, но тем не менее этот шлейф остается, тем более в эпоху советской жизни.
Ну, в детстве я себя не чувствовал никак обделенным.
Но вы же знали, что было... происходит, и почему вы здесь, или
да,
нет?
И очень долго скрывал, кстати. Я даже в военкомате как-то мне не пришло в голову объяснить, когда меня спросили, почему там и зачем. Но одно качество и одно свойство, которому я благодарен, и которое, конечно, сформировалось на Колыме, это такой безусловный интернационализм, прям граничащий с космополитизмом. Потому что кто, какого цвета, какой национальности на Колыме вообще не имело никогда значения, потому что это был действительно четвертый интернационал. Я всегда говорю о самом экзотическом браке, который там мне довелось увидеть, это перс с якуткой. Ну, то есть там это был совершенный Вавилон, и вот это... чувство какой-то совершенно интернациональной причастности ко всему живущему и сущему в мире, вот это, конечно, из Колымы. Ну и, может быть, какая-то та легкая печаль, которую меня иногда упрекают там всякие продюсеры, организаторы концертов, только не надо грусти, они говорят. Но я с ней ничего поделать не могу, может быть, это свойство тех печальных снегов на сопках, может быть, оно где-то так во мне и осталось. Не надо грусти. Ну, не будем.
Ну что, я хочу включить телефон, в школе я обещала. Наш телефон 203-19-22. Вы можете задать свои вопросы Ефиму Шифрину, и он вас услышит, если возьмет наушники, которые там лежат,
беру.
Любые на столе.
Любые.
Любые, да. 203-19-22, телефон прямого эфира. Можете звонить, уважаемые друзья, и мы сейчас вас включаем в эфир. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Говорите.
Вы знаете, Ефим, когда вы говорили про тусовки... и про свое желание скорее не бывать там, чем бывать. Вы знаете, не знаю, может быть, вы согласитесь со мной или нет, у меня впечатление об этих тусовках, как о сборище собак весной. Вот они обнюхивают друг друга. Дескать, как ты, зиму пережил? Нет, не пережил? Ну как? Вот. Ну вот нет у вас такого ощущения?
Да, ну, сравнение с собаками меня немножко смутило, но дело в том, что там во встречах на этих тусовках нет перерыва. Я вас уверяю, что они встречаются и зимой, и спрашивают, как пережили осень. Но ощущение бесполезности, о котором я сказал, и которое подтвердили вы, конечно, ну, неизменно. Я так считал, считаю и буду считать, пока не попаду в ту тусовку, в которую на самом деле будет интересно.
Раньше был коллектив.
Коллектив трудовой. Да. Но трудовой коллектив так безудержно не веселился. Он только курил в бесконечных КБ, когда мы там выступали.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, сейчас приемчик включу.
Пожалуйста.
Ну, тогда я думаю, вам, наверное, стоит перед спектаклем о масках перечитать Высоцкого. О масках. Они решили маски надевать, чтобы не разбить свое лицо о камни.
Угу. Спасибо.
Спасибо.
Ну, как вам такое пожелание?
Ну, уже можно не перечитывать. Мне привели очень хорошую цитату, которую, конечно, я помню. Спасибо.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, сильно мне нравится, как вы поете. Можно ли это где-то услышать? Не
вы знаете, у нас...
Вот не принес сегодня Ефим. Я ожидала, что он принесет что-нибудь, но не принес.
А я решил, что, ну, вот дифирамбы все начнется, все закончится. И некогда будет поставить диск. Вот сейчас вышел диск, который называется «Дорога домой» по названию песен Танича. Ну, я не пою в том смысле, в каком поют певцы, да. Да. Это для меня такие тоже маленькие спектаклики, если позволите. Или мне кажется, что эта манера ближе к бардовской, если бы я там, допустим, владел гитарой и пел свои песни сам. Но в выборе песен я руководствуюсь вполне бардовским принципом. Мне надо знать, про что это и зачем я это собираюсь петь.
А концерты не даете вот такие музыкальные, именно сольные?
Ну, вас-то я, допустим, приглашу и буду надеяться на то, что вы придете. Но я не знаю, наберу ли я достаточное количество слушателей. Вот
а надо рисковать. Рода. Вот вы боитесь все-таки, вот как настоящий эстрадник, вас это сидит.
А боюсь.
Вы боитесь изменить
себя. А на самом деле боюсь.
Обмануть публику.
Потому что, обжегшись на неуспехе однажды, этот неуспех сопровождает эстрадного артиста, как только он свернет с какой-то магистральной дороги. Ну и боюсь. И мне не стыдно в этом признаться.
Кстати, вот если вспомнить, у нас кто-нибудь так рисковал, вот так отчаянно, из артистов, у которых действительно, которые к маске приросли?
Ну, вот однажды я рискнул, я сделал целиком вокальный спектакль, он назывался «Я играю Шостаковича», и состоял совсем не из бардовских песен, а из академического наследия. Правда, это было сатирическое наследие Дмитрия Шостаковича, это были романсы на стихи Сашего Черного.
То есть даже... вы пели, да?
Да, и даже положенные на музыку Шостаковичем басни и заметки журнала «Крокодил» под рубрикой «Нарочно не придумаешь». Это особая часть творчества Дмитрия Шостаковича. Я знаю, что вокалисты к нему не очень подступались, хотя пели. Вот. Этот спектакль был для меня, в моей судьбе, этапным. И, к счастью, для меня его показало тогдашнее центральное телевидение. Я приобрел огромное количество поклонников. Даже среди тех, кто без дрожи не мог слышать мою фамилию. Это был такой очень... Это был рискованный опыт. Но тогда мне было чуть поменьше, чем сейчас.
Следующий звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте, пожалуйста.
Меня зовут Инна.
Да.
Ефим, я хочу выразить свое уважение к вашему творчеству. Для меня, собственно, в вашем жанре вот вы и Роман Карцев.
Спасибо.
Да. Вот, но все же, мне кажется, вам как-то нужно подумать. Мне кажется, вы застаиваетесь. Надо двигаться дальше. И застаиваетесь, потому что у вас есть для этого возможности. Если бы у вас не было возможности, это было бы нормально и хорошо. Я желаю вам успехов. Всего доброго.
Спасибо, Инна, я благодарен вам за искренность.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, вы где? Нет, вас тут нет. Еще разочек. 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, пожалуйста, говорите.
Будьте добры, я хочу обратиться к Ефиму Шифрину.
Он вас слышит, пожалуйста.
Можно я выключу?
А там мешает прием.
Добрый день.
Добрый день.
Ефим, я восхищена вашим творчеством. И я считаю, что вот ваш масштаб и глубина вашего творчества благодаря тому, что вы начали с Востока свой путь. Именно в Магадане. Вы в себя вот впитали множество человеческих судеб, вольно или невольно. Вы дышали этим воздухом. То есть вы дышали воздухом всего нашего народа. Как ни странно это. И вот ваша грустинка, это как раз великолепная дань. Немножко задуматься в глубину вот нашей душевного... Сейчас я волнуюсь. Скажу,
спасибо. Потому... А я сам разволновался. Вы думаете, мне каждый день приходится слышать приятные слова?
Вы
спасибо
знаете,
огромное.
Вот такого внутреннего душевного ответственности за судьбу нашей Родины. И вот с вашей эстрады это чувствуется и видно.
Спасибо
за вашу
вам огромное.
Что вы не опускаетесь в эстраде, на эстраде, вот ниже вот этого пояса, извините за эту тривиальную фразу.
Ниже плинтуса.
Но то, что сейчас существует на эстраде, вот этот слой культурного наследия почти уходит. Благодарю вас.
Спасибо вам огромное. Ну, и спасибо. Я даже не знаю, как
это. Вашим родителям и всех тем, кто вас окружал.
Спасибо.
Спасибо, ради бога. Извините, что я отключила. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте.
Антонина, алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Антонина Яковлевна.
Да, Антонина Яковлевна.
Алло.
Да,
мы слышно вас.
Вы знаете, что я солидарна, вот здесь женщина сказала, как он поет. Ефим, он поет бесподобно. Его можно слушать часами. Хотя он, мне кажется, он не, даже не думает и не верит в том, что у него хороший, прекрасный голос, интонация голос. В общем, он молодец. Его с удовольствием смотришь.
Спасибо. Ну ж где же у нас здоровая критика? Алло, здравствуйте. Все женщины звонят.
Хорошо бы здоровая критика бы за границами нашего эфира или на пейджер.
Да, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, говорите. Да-да-да, мы вас слышим.
Ефим, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мы были на самом первом вашем концерте, выпускном, и видели ваших родителей. Мы были рядом. Нас пригласил Володя Точирин. Вы помните о нем?
Да, конечно. Но только родителей моих тогда не было в Москве, но это были, очевидно, мои дядя и тетя.
А, может да, быть, да.
Но это было давно, но голос у вас такой молодой и свежий, что даже не верится.
Да, ну мне 65 лет. Ефим, мы тоже очень с большим удовольствием слушаем вас, и действительно вы поете прекрасно.
Спасибо.
И можно слушать вас без конца.
Я уйду отсюда, точно что-то мурлыкаю или напеваю.
Мы слушаем ваши концерты, смотрим вас с удовольствием.
Спасибо.
Спасибо.
Большое вам спасибо.
Вам спасибо.
Екатерине Лариной большое спасибо за ее передачи.
Спасибо большое. Это мне перепало.
Жванец в таких случаях говорил, и за кефир отдельное спасибо. Но на самом деле очень приятно. Я только к сведению тех, кому действительно нравится, что я немножко пою. Вот в будущей программе «Люди в масках» будут совсем новые песни.
Я бы хотела, чтобы мы успели несколько слов сказать. Я ведь так, я как бы по театру в основном, а про козу-то я не спросила. Потому что про козу мы тут говорили с Виктюком, и он нас тут всех, конечно, заинтриговал страшно. Но напомню, что речь идет о пьесе Эдварда Олби «Коза», такая скандальная история, которая должна была появиться на сцене «Современника», но по разным причинам не появилась. Зато ее поставил Роман Виктюк, и здесь как раз в главной роли в мужской, а не в роли козы, выступил Ефим Шифрин. Этот спектакль у нас с вами, дорогие друзья, есть шанс увидеть в начале апреля. Ну, буквально несколько слов об этой работе скажите. Ну, страшно было вообще приступать?
Вы знаете что, я когда получил экземпляр пьесы от Виктюка, я безудержно смеялся. Мне показалось, что это, пожалуй, самое смешное, что я прочитал в последние годы. Но свойство Романа Григорьевича Виктюка, конечно, в том, что он взрывает изнутри драматургию, даже привычную, и даже кем-то уже такую версифицированную. И, конечно, спектакль получился вовсе не комедия, и спектакль получился шире и больше того, что я предполагал. Ну, слово «коза» всех смущает, естественно, в контексте того, что говорят об этой пьесе, и особенно в контексте того, что от нее когда-то отказалась Галина Борисовна. Волчек нехотя. Вот. Но козы-то в спектакле нет. Она за пределами пьесы.
А козы нет как персонажа?
Козы как персонажа нет. О ней только
а
говорится.
А рассказал Виктюк про козочку, которую вам приводили на репетицию.
Да козочка нам послужила только моделью для программок.
А, это для фотосессии.
Да, для фотосессии. И вообще смысл этого привода мне до сих пор остается неясным. Но Роман Григорьевич у нас человек эксцентричный. Он, наверное, решил, что мне это поможет как-то вжиться в роль. Речь в пьесе, конечно, не об этом. И коза — это такое мифологическое допущение.
То есть зоофилов просим не беспокоить.
Просто просим не тратить деньги на понапрасну. А вот театралов я бы просил побеспокоиться. Во-первых, это какой-то другой Виктюк, а во-вторых, мне кажется, что у меня в кое-веке что-то получилось. Да, потому что это, конечно, все равно скандальный опыт. Даже Эдвард Олби — это последний из представителей театра абсурда, из ныне живущих. Я думаю, что последний великий драматург ушедшего столетия. Естественно, относиться к его драматургии с мерками там отношение к нынешним бульварным изданиям, пьесам, это, конечно, нелепо и глупо. Но приходите те, кто действительно любит театр и любит театр, который немножко заглядывает в завтра.
Это будет в каких числах?
В самом начале апреля, по-моему, на сцене театра Малый Бронный.
Ну, мы уточним, обязательно сообщим. Я-то обязательно приду посмотреть, мне очень интересно.
Спасибо.
У нас заканчивается наша встреча. Ефим Шифрин, наш сегодняшний гость. Еще раз напомним, что 25 и 26 марта в концертном зале «Россия. Люди и маски». Ефим Шифрин в новой программе для вас. А я хочу, с своей стороны, пожелать Ефиму Шифрину найти своего режиссера. Может быть, не только в театре, может быть, в кино. Виктюк, он это святое. это понятно, да? Но мне кажется, что еще есть на свете человек, с которым вы еще не встретились.
Найдем его по интернету.
Опять же, вспоминая, ведь, давайте же вспомним, если бы не Алексей Герман, мы бы никогда бы не узнали бы артиста Юрия Никулина или артиста Андрея Миронова в драматических, трагедийных ролях, как это было в фильме «20 дней без войны» и в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Это был огромный риск. И сколько он выдержал вообще по этому поводу нареканий, запрещали, и его просто говорили, что ни в коем случае никогда Жаме. И я помню, простите, время уже закончилось, но не могу не сказать. Я помню, когда была на просмотре фильма «Мой друг Иван Лапшин» в обычном кинотеатре с советскими согражданами, как зал хохотал, валялся от хохота во время этой сцены, когда он пытается покончить с собой. Это надо было пережить, и он это пережил.
Ну вот Алексей Герман, попробовав с Ермольником, может быть, сделает, к счастью для меня, следующий шаг, и, наверное, не очень рискнет.
Но это надолго, имейте в виду, это на всю оставшуюся жизнь съемки.
Я знаю, мы уже устали подкалывать Леню длиной его бороды.
Спасибо большое, удачи вам.
Спасибо вам.
Счастливо.
Всего вам хорошего.
Я прощаюсь с вами также до завтра. Счастливо, завтра увидимся.